Ιω Τάουισο Πλέμα.
В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми Цхинвали 20:00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Новым министром внутренних дел Грузии назначен Вахтанг Гамилаури. Будет ли прекращен торговый диалог с Россией, что сказала министр иностранных дел Грузии Тамар Берючашвили в интервью «Радио Свобода» в Вашингтоне. Жительница Вязьмы, мать семерых детей, обвинена в госизмене. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Минске начались переговоры о перемирии на востоке Украины. За сутки в боях на востоке Украины погибли 15 военных, 33 ранены. В Пакистане погибли 56 человек при взрыве бомбы в мечети. В Минске за закрытыми дверями проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе с участием трехсторонней контактной группы «Украина, ОБСЕ, Россия» и представителей сепаратистов. Ожидается, что главным итогом этой встречи может стать документ о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения в зоне конфликта на востоке Украины. В самом Донбассе не прекращаются бои практически по всей линии фронта. Ожесточенные бои в районе Углегорска Донецкой области не прекращаются уже несколько дней. Утром в субботу украинские военные пошли в контрнаступление. Наиболее сложная ситуация в зоне конфликта сохраняется в районе Дебальцево, почти полностью разрушенного крупного железнодорожного узла между Донецком и Луганском. За минувшие сутки только в Дебальцеве погибли 12 жителей. В субботу возобновились и обстрелы Донецка, где накануне жертвами очередного теракта стали 8 человек. В штабе украинской операции называют обстрелы Донецка провокацией сепаратистов, которые пытаются обвинить в этом украинскую сторону. Украину, как и прежде, на встрече в белорусской столице представляет бывший президент страны Леонид Кучма, Россию посол на Украине Михаил Зурабов, ОБСЕ Хайди Тальявини. Вместо лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в Минск прибыли их представители Денис Пушилин и Владислав Денега. 30 января Плотницкий заявил, что прибудет на переговоры только для подписания документов, а в случае срыва диалога пригрозил продолжить наступление, как он сказал, до полного освобождения Луганской и Донецкой областей. Ключевое требование к Украине, говорит Плотницкий, полностью снять экономическую блокаду Донбасса. Для этого достаточно отменить всего 3 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Только после этого мы будем разговаривать о режиме тишины, о прекращении огня, о разграничительной линии. И в этот раз не будет никаких подписаний без таких позиций, которые нас интересуют. Политики и эксперты в Москве и Киеве скептически относятся к перспективам минских переговоров. По данным ОБСЕ, более 5000 человек убиты и более 10000 получили ранения за время конфликта в Донбассе, а число беженцев и вынужденно переселенцев превысило 1 миллион.
Эхо Кавказа. Новости.
Начат сбор подписей о изменении меры пресечения жительницы города Вязьма Смоленской области, матери семерых детей Светлане Давыдовой, арестованной по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает «Новая газета». Письмо президенту России Владимиру Путину подписали несколько общественных деятелей и журналистов, в том числе Ирина Бородина, Светлана Бахмина, Вера Кричевская, Леонид Парфенов, Чулпан Хаматова. В письме говорится, что в действующем законодательстве есть все основания для того, чтобы в кратчайшие сроки пересмотреть для Светланы Давыдовой меру пресечения, учитывая, что ее ребенок находится на грудном вскармливании. Ранее сообщалось, что Светлана Давыдова рассказала журналистке, правозащитнице Зое Световой, навестившей женщину в пятницу в СИЗО Лефортово, что признала свою вину. Ранее назначенный следствием адвокат Андрей Стебнев заявил, что не будет обжаловать арест Давыдовой, так как он выразился, обвинения в ее адрес имеют под собой основания. Как отмечает Зоя Светлова, за женщину сейчас борется ее муж Анатолий Горлов. Он понял настоящую бурю в соцсетях, пишет она. В пятницу Горлов рассказал Радио Свобода, что отдел опеки Департамента образования Смоленской области обвинил его в том, что он покинул квартиру и оставил 7 детей без присмотра. Анатолий Горлов поехал в Москву в поисках адвоката и поручил сестре и бабушке ухаживать за оставленным семейством. Домохозяйка Светлана Давыдова была задержана сотрудниками ФСБ 21 января. Многодетной матери инкриминируют то, что в апреле 2014 года она рассказала по телефону сотруднику посольства Украины, что соседняя с ее домом воинская часть опустела и предположила, что военнослужащих отправили в Донецк. Давыдова сослалась на то, что увидела своими глазами и на услышанный в маршрутном такси разговор. В 10 крупных городах Иркутской области прошли митинги за отмену закона о капитальном ремонте, сообщает корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская.
В Иркутске на митинг КПРФ собралось не менее 300 человек. Иркутяне до сих пор не определились, платить или не платить за капитальный ремонт. На плакатах были лозунги «Когда грабят богатых – это преступление, когда грабят бедных – это капитальный ремонт». А также «Взнос за капремонт непонятно кому и без договора – деньги на ветер». Во время митинга активисты собирали подписи за отмену регионального закона о капремонте. В 30 метрах от митинга КПРФ пропутинские общественные организации развернули одиночный пикет в противовес коммунистической акции протесты. Это были активисты профсоюза граждан России и георгиевцев. В завершении митинга КПРФ иркутяне единогласно проголосовали за резолюцию акции протеста.
Рассказала Екатерина Вертинская. В Пакистане в южной провинции Синд погибли 56 человек, более 30 получили ранения в результате взрыва бомбы в шиитской мечети. Взрыв произошел во время пятничной молитвы в городе Шикарпур, который находится в 740 километрах к северу от Карачи.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Амина Умарова. И мы переходим к подробностям событий. В начале недели стало известно имя нового министра внутренних дел Грузии. Это 39-летний Вахтанг Гамилаури. Экс-министр Александр Чикаидзе был вынужден уйти в отставку после того, как в его адрес посыпались обвинения в связи с так называемым делом семьи Вазагашвили. Звиад Чедлишвили продолжит.
Министерство внутренних дел Грузии возглавил профессиональный охранник со стажем. В специальную службу государственной охраны Вахтанг Гамилаури пришел в начале 90-х и уже в 19-летнем возрасте занял одну из руководящих должностей в ведомстве. Непосредственно в МВД Гамилаури работал недолго и поэтапно. В 2013-м был назначен заместителем министра, затем стал первым заместителем. Представляя его сегодня журналистам, глава правительства Иракли Гарибашвили отметил, что Гамилаури – отличная кандидатура для ответственного министерского поста.
Господин Вахтанг отличается своим профессионализмом, своей порядочностью, неподкупностью и преданностью стране и делу.
Перечислил все положительные качества нового министра Иракли Гарибашвили. Но, судя по всему, среди заслуг Вахтанга Гамилаури имеет место еще и преданность личная. В Грузии он известен прежде всего тем, что несколько лет руководил службой охраны основателя правящей коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили. Именно потому его назначение на должность министра внутренних дел уже вызвало критику из оппозиционных рядов. Депутат от Единого национального движения Георгий Гавашвили считает, что Гамилаури лишь пополнил когорту так называемых приближенных министров.
Именно этим выражается отношение Иванишвили к Грузии и правительству. Своего личного секретаря он сделал премьер-министром, семейного доктора – министром здравоохранения. Теперь же его личный охранник будет министром внутренних дел.
Сказал Габашвили. В правящей коалиции близость нового министра к основателю грузинской мечты не отрицают. По мнению мнению лидера парламентского большинства Давида Саганелидзе, это нельзя считать чем-то зазорным.
Кто-то считает, что это его минус. Я же наоборот уверен, что это его плюс. То, что он работал с господином Бединой, указывает на его опыт, достоинство и честность.
Заявил Саганелидзе. Представители правящей силы признают и то, что новому министру будет непросто, так как он возглавил ведомство не в самый лучший период. Кроме борьбы с криминалами и проведения реформ, Гуме Ваури придется расхлебывать скандал, который привел к отставке его предшественника Александра Чикаидзе. Речь идет о так называемом деле семьи Вазагашвили. Напомню, несколько дней назад бизнесмен и общественный деятель Юрий Вазагашвили погиб при взрыве бомбы на могиле собственного сына, которого, в свою очередь, в 2006 году при попытке задержания убили полицейские. Незадолго до своей гибели Вазагашвили-старший обвинил руководство МВД и, в частности, Чикаидзе в том, что они покрывают убийц его сына, который до сих пор работает в правоохранительных структурах. После взрыва на кладбище обвинения со стороны близких погибшего зазвучали уже не только в адрес силовиков, но и всего руководства страны и даже в адрес Иванишвили. Чтобы несколько разрядить ситуацию, уходить пришлось Чикаидзе. Однако аналогичные обвинения вскоре могут посыпаться и на Гуме Ваури. Адвокат семьи Вазагашвили Ирма Чкадуа рассказала сегодня «Эху Кавказа», что уже появились первые тревожные сигналы, указывающие на то, что дело семьи Вазагашвили вновь может отправиться на полку.
То ли вчера, то ли позавчера, точно не помню, в одном из заявлений Гуме Ваури по делу семьи Вазагашвили было сказано, что в деле принимали участие около 65 полицейских и уволить всех невозможно. Это значит, что если представитель правоохранительных органов нарушил закон, то его не нужно наказывать. Не знаю, может быть, я неправильно поняла, на что я надеюсь, но посыл был таким. Но как бы то ни было, я не стану пока оценивать назначение нового министра ни в отрицательном, ни в положительном ключе. Посмотрим, что он сможет сделать.
Заключил Чкадуа. Сам Гуме Ваури сегодня пообещал, что постарается оправдать все ожидания общества. Кто займет вакантную должность первого заместителя, пока неизвестно. Стоит отметить, что кандидатура Гуме Ваури на пост министра внутренних дел рассматривалась и в 2013 году, когда эту должность покинул Иракли Гарибашвили. Звят Мчитлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии разгорелся скандал вокруг заявлений МИД Тамар Беручашвили, сделанных накануне в ходе визита в США. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Беручашвили заявила о намерении приостановить торговый диалог с Россией. Впоследствии в МИДе Грузии опровергли слова министра. В специальном заявлении сказано, что имела место неправильная интерпретация со стороны журналиста. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Скандал, вызванный высказываниями главы МИД Тамар Беручашвили, набирает обороты. Сегодня министра отказалась от своих слов, заявив, что ее неправильно интерпретировали. Впрочем, у нас имеется запись интервью министра. Вот что она сказала накануне о приостановлении торгового диалога с Россией корреспонденту «Радио Свобода» Люку Джонсону в Вашингтоне.
Мы приостанавливаем этот диалог по торговым вопросам с Россией. Он не имеет смысла. В любой момент Россия может вновь ввести эмбарго.
Тут же она добавила, что российский рынок – ловушка, и он трудно прогнозируем. Эти высказывания министра перепечатали многие СМИ, как в Грузии, так и за ее пределами. Сегодня же внешнеполитическое ведомство в спешном порядке попыталось дезавуировать слова главы МИД. Как заявил замглавы министра иностранных дел Грузии Давид Кереселидзе, речи о приостановке торговых отношений с Россией на этом этапе не идет.
То интервью, которое напечатано на сайте «Радио Свобода», наверное, является журналистской интерпретацией слов министра. Начнем с того, что диалог не ведется с осени. Само собой, если ничего не происходит, то об этом нечего и сказать. Однако это не означает, что договоренности, которые достигнуты и в которых наблюдается прогресс, не будут продолжены. К тому же никто не в состоянии единолично разрывать отношения, тем более, что это выходит за рамки нашей компетенции. Поэтому министр не могла сказать, что мы сворачиваем соглашение. Диалог приостановлен, и мы не знаем, когда он возобновится.
Заявил Давид Кереселидзе. О том, что не может быть и речи о приостановлении торговых отношений с Россией, сказал и министр сельского хозяйства Отар Данелия. Однако его заявление еще более запутало ситуацию.
Мы, как неоднократно заявлял премьер, разграничиваем друг от друга политику и торгово-экономические отношения. Напротив, у нас в этом направлении наблюдается интенсификация диалога, и мы не намерены его прекращать, так как и за этим процессом стоят интересы десятков тысяч наших сограждан. Мы не можем навредить этим отношениям, соответственно, этот диалог будет продолжаться.
Заявил Отар Данелия. Из высказываний двух чиновников так и осталось непонятным, продолжается диалог с Россией или нет. Тем более, что встречи в рамках единственного двустороннего формата Карасина-Абашидзе, который предполагает обсуждение гуманитарных и торгово-экономических вопросов, не возобновлялись с осени прошлого года. Как говорит политолог Леван Цуцкиридзе, единства в этом вопросе нет и в правительстве, потому министры делают взаимоисключающие заявления.
Очень важны события в Украине и тот фон, который формируется в отношении России со стороны международного сообщества. Этот процесс воздействует и на политику Грузии, которая не может четко определиться по этому вопросу. На данном этапе происходит своеобразный процесс переосмысления, именно поэтому в правительстве нет единого мнения по этому вопросу, и делаются вот такие заявления. Тем более, договор об ассоциации с Евросоюзом обязует Грузию согласовывать с партнерами внешнеполитические вопросы. Это не должно означать автоматического сворачивания торговых отношений. Однако мы не должны забывать, что Россия является государством, которое использует торговые отношения в достижении политических целей.
Заявил Леван Цуцкиридзе. Пока неизвестна реакция на слова главы МИД российской стороны. По всей видимости, в Москве сочли достаточными опровержения, сделанные грузинскими министрами. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Что имела в виду министр иностранных дел Грузии Тамар Беручишвили и как развиваются торгово-экономические отношения Грузии с Россией? Мы спросили у гостя недели председателя парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Зураба Ткемаладзе. Беседу с ним вела моя коллега Кети Бочурашвили.
Батну Зураб, ну все сегодня говорят о том интервью, которое министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили дала корреспонденту Радио Свобода в Америке. Я позволю себе еще раз процитировать этот момент, да, вокруг которого мы будем с вами говорить. Она сказала следующее: мы приостанавливаем диалог с Россией по торговым вопросам. Он не имеет смысла. В любой момент Россия может вновь ввести эмбарго. У меня такой вопрос. Почему диалог по торговым отношениям с Россией не имеет смысла? Насколько нам известно, все последнее время эти отношения развивались в положительном ключе. Может быть, Батну Зураб, есть какая-то информация, вот чисто экономическая, о которой не знает общественность, а министр, опираясь на нее, вот сказала то, что сказала?
Нет, никакой информации по этому поводу. Как для меня известно, нет, конечно, ничего такого. Наоборот, об этом министр иностранных дел госпожа Тамара Беручашвили об этом потом попозже заявила, что это какая-то интерпретация, она такого не говорила, не подразумевала вот этот смысл, который вы сейчас не передаете. Я, конечно, к сожалению, не слышал собственными ушами, так сказать. Но вот как она отказывается от этой мысли, я это вам передаю.
Да. А на самом деле, как вы считаете, имеет смысл развивать эти отношения в той ситуации, в какой сейчас оказалась Россия?
Безусловно. Конечно, имеет смысл. И, во-первых, я вам должен сказать, мы заинтересованы в экспорте. И не только в экспорте, конечно, но в основном в экспорте. Развивать экспорт и увеличивать экспорт. Тем более на российский рынок, потому что это российский рынок, очень большой рынок, и на этом рынке очень много таких продукций, как винодельческая продукция, минеральные воды, зелень и еще многое-много другое, значит, которое известно российскому потребителю, вот вкус нашей продукции, и довольно, так сказать, хорошо это принимается. Мы не только должны отказаться, а должны стараться увеличивать вот этот экспорт и взаимные, значит, торговые экономические отношения.
А какие показатели внушают нам оптимизм?
После переговоров об осите карасе, это когда вот это появилось уже разрешение на то, что наша продукция снята эмбарго, и наша продукция начала экспортироваться на российский рынок. Безусловно, вот это дает нам какой-то оптимистический
настрой.
Безусловно, да. В последнее время немножко уменьшился экспорт. Но это связано, наверное, с тем, что вот бизнесмены, с одной стороны, и экспортеры, и импортеры, которые закупают, как-то осторожно относятся к этому делу. Но мы должны постараться обе стороны, чтобы доверие бизнесу появилось к тому, что никакое препятствие не окажется со стороны правительства и с грузинской, и с российской стороны. И чтобы это продолжалось.
Баднузураб, а как все-таки это стыкуется с той политикой, когда весь мир ужесточает санкции против России, а мы боимся с ней потерять торговые отношения?
У нас было уже потеряно торговые отношения уже много лет, да, вот с 2006 года, по-моему, то, что я не помню, с какого года, был эмбарго объявлен на грузинские товары. И вот мы недавно в нашей условии договоренности смогли добиться того, что открылся российский рынок для грузинских продукции. И мы думаем, что в настоящее время, когда такое положение в России, в Грузии, не только в России и Грузии, в соседних странах экономическая ситуация немножко уменьшается, немножко довольна. И вот тем более вот в этой случае не думаю, что было бы желательно потерять тот, который добились.
Я понимаю, но эта политика должна, по сути, идти тогда вразрез с политикой наших западных партнеров.
У всех есть, безусловно, свои отношения, и у всех есть, конечно, свои позиции. И все должны поддерживать позицию, с которой не пострадает бизнес. Бизнес с грузинской стороны. Мы стараемся поддерживать бизнес местного происхождения, так сказать.
На ваш взгляд, есть ли опасность, что Россия может ввести эмбарго опять на нашу продукцию? В той ситуации, в которой она оказалась, ей ведь ничего не стоит перестать торговать из Грузии тоже.
Да, конечно, в таком случае я не думаю, что прагматически для него это более выгодно, чем, допустим, не ставить в эмбарго на грузинский товар. Ставить, да. В их интересах тоже, да.
Насколько велик их интерес? Как конечно, это выражается в цифрах, Баднузураб?
Я не хочу, чтобы ошибиться, я не могу вам конкретные цифры назвать. Это Минсельхоз и Аграрный комитет более подробные цифры имеют. Я не могу сейчас назвать эти цифры, я не хочу обмануться.
А вот то, что диалог Карасина-Башидзе уже несколько месяцев приостановлен и неизвестно, когда он возобновится, это, в общем, не внушает вам пессимизм в перспективе торгово-экономических отношений?
Мы должны стараться, чтобы возобновить диалог Башидзе-Карасина. Не может быть еще какой-то диалог сделать между двумя странами. Культурные связи, пожалуйста, тоже.
А в чем вклад конкретно вашего комитета парламентского в эти отношения?
Да. Вот когда идет обсуждение того вопроса, стоит или не стоит продолжать торгово-экономические связи с Россией, безусловно, мы на комитете это обсуждаем. И наш комитет поддерживает того, что торгово-экономические связи с Россией должны быть.
Это был председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Грузии Зураб Ткемаладзе. Вопросы задавала Кэти Бочарушвили. Эхо Кавказа. Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу. В кабинете министров Абхазии в Сухуми на этой неделе состоялась презентация первой части концепции экономического развития с подробностями Елена Заводская.
Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия по поручению при финансовой поддержке Кабинета министров занимается разработкой стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Открывая презентацию, премьер-министр Беслан Будба обозначил проблему развития экономики таким образом.
В нашей стране мы ушли от централизованного планового хозяйства, и рыночная экономика не состоялась. Все наши беды происходят от того, что у нас нет никаких программ действий. Мы даже не можем отсекать ненужные, нежизнеспособные идеи. Как мы можем различать, что является жизнеспособным, что является нежизнеспособным? И мы много лет подряд говорили об этом, и наша новая команда решила действовать последовательно в этом направлении. Мы решили создать программу действий до 2025 года.
В ноябре 2014 года между Кабинетом министров и Центром стратегических исследований был заключен договор и создана рабочая группа из местных специалистов – экономистов, социологов, экологов, управленцев. Директор Центра стратегических исследований, кандидат философских наук Олег Доминия обосновал необходимость стратегии. Он сказал:
«Даже российские регионы, почти все субъекты Российской Федерации, со многими из которых Абхазия сотрудничает на договорной основе, руководствуется с различными программами развития. Однако, вопреки всем этим реалиям, мы упорно продолжали идти своим особым путем, порой не ведая, куда же идем. Функции государства все эти годы сводились лишь к выполнению индикативного плана. Оно выполнялось также и комплексный план, но выполнялся он на основе российской финансовой помощи. Не обладая пробированными социальными ориентирами и критериями, трудно оценивать состояние страны и прогнозировать возможные сценарии развития событий».
Члены рабочей группы представили результаты, проделанные за эти месяцы работы, суть которой сводится к сбору данных и их анализу. Заур Шалаша, член-корреспондент Академии наук, доктор экономических наук, назвал 8 выявленных диспропорций, которые тормозят развитие экономики. Это дисбаланс между потребностями развития реального сектора экономики и низким объемом инвестиций, между потреблением и объемами производства. Производство падает, а потребление растет. Между низким уровнем реальных доходов большей части населения и возможностями социальной защиты населения со стороны государства. Отметил наличие неэффективного управленческого аппарата, который нуждается в модернизации и обновлении. Сказал, что внешнеторговый дисбаланс и очень значительное преобладание импорта над экспортом угрожает безопасности страны, а недостаточное кредитование реального сектора экономики и высокий банковский процент действуют на него угнетающе. Низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с коммерческим приводит к оттоку специалистов, а система налогообложения носит исключительно фискальный характер и не стимулирует предпринимателей на развитие бизнеса. Не способствует этому и наличие множества прямых и косвенных налогов, а также социальных отчислений из фонда заработной платы. Хатуна Шатыпа, заведующая отделом экономики ЦСИ и кандидат экономических наук, подвела итоги и рассказала о проведенном комплексном анализе социально-экономического положения республики за 10 лет.
После проведения этой диагностики пришли к тем проблемным зонам и аспектам, которые мы не можем обойти. И без их учета и без их разрешения не можем приступать к реализации второго этапа. Первое – это сильное расслоение общества по доходам и потреблениям. Второй вывод – нарастающий объем теневой экономики и коррупционной составляющей нашей экономики. Наши показатели – 50-53% от ВВП Республики Абхазия. В реальном выражении это в стоимостном 12 миллиардов, а это, как вы знаете, почти бюджет 2015 года нашей республики. Третье – это структурные диспропорции, дисбалансы, и на все это еще и накладываются плохие демографические показатели.
Амра Цушпа, старший научный сотрудник отдела экономики ЦСИ, рассказала об итогах большого социологического опроса, который был проведен членами рабочей группы и сотрудниками ЦСИ с участием студентов АГУ. Группа посетила 80 сел и опрашивала население во всех городах Абхазии. Цушпа сообщила, что 67% опрошенных считают условия жизни удовлетворительными и отмечают улучшения. 13% говорят об ухудшении жизни, 27% 10% населения Абхазии никаких доходов, кроме заработной платы, не имеют, 4% живут только на пенсию и 8% на доходы от подсобных хозяйств. 37% жителей Абхазии относят себя к бедным. Заработка хватает только на питание. И беднейшим заработка не хватает на питание. Причем 63% людей из этой категории являются жителями Гальского района Абхазии. У 51% населения среднемесячный доход на каждого члена семьи не превышает 6 тысяч рублей. Уровень безработицы составляет 23%, и эта проблема является наиболее острой. А 42% негативно оценивают состояние экономики. Каждый третий житель Абхазии считает коррупцию основной проблемой, тормозящей развитие экономики страны. Презентация прошла успешно и вызвала большой интерес. Рабочая группа Центра стратегических исследований при президенте приступила к следующему этапу и через полгода должна будет представить стране стратегию развития. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30, в Праге 6:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Грузия не прекращала и не намерена прекращать торгово-экономические отношения с Россией. Об этом заявила глава МИД Тамар Бирачишвили, находящаяся с визитом в США, сообщает портал «Вестник Кавказа». То, что после осени 2014 года не было встреч в формате Абадшидзе-Карасин, не означает, что Грузия прекратила или прекратит торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. Эти отношения не прекращались, отметила министр, добавив, что республика не отказывалась от диалога с Россией в формате Абашидзе-Карасин, который успешно работает уже более 2 лет и имеет конкретные результаты. Ранее в грузинских СМИ появились сообщения о том, что Бирачишвили в интервью «Радио Свобода» якобы заявила, что Грузия временно останавливает диалог с Россией по торговым вопросам, так как в нем нет смысла. Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что осетинская страна направила России проект договора о союзничестве и интеграции. Совместная рабочая группа России и Южной Осетии доработала и согласовала проект договора о союзничестве и интеграции. Документ официально отправлен в Москву, приводит слова Тибилова Интерпресс Ньюс. Проект договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией включает 15 пунктов. Как отмечено в документе, соглашение подразумевает формирование единого пространства обороны и безопасности, а также ликвидацию пограничных пропускных пунктов на де-факто границе между Россией и Южной Осетией. Согласно документу, отдельные подразделения вооруженных сил и органов безопасности Южной Осетии войдут в состав вооруженных сил и органов безопасности Российской Федерации. Лейбористская партия Грузии разработала законопроект, который предусматривает установление в стране низких цен на ряд медикаментов в условиях падения курса национальной валюты лари по отношению к мировым валютам. Ранее министр труда, здравоохранения и социальной защиты страны Давид Сергеенко заявил, что повышение цен на ряд медикаментов в Грузии связан с изменением курса нацвалюты. Процесс обесценивания лари вызвал резкий рост цен на жизненно важные медикаменты, что создает угрозу жизни и здоровью наших граждан, у большинства из которых и так не было возможности приобретать лекарства, заявил политический секретарь лейбористской партии Георгий Гугава. В связи с этим, по словам Гугава, лейбористы разработали законопроект, который позволяет частично решить проблему. Этот документ уже направлен в Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, сообщает агентство «Новости Грузия».
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова, и мы продолжаем нашу программу. Грузия является частично свободной страной. Такую оценку дала стране неправительственная организация Freedom House. В своем ежегодном отчете организация определила состояние политических прав и гражданских свобод в 195 странах мира, включая территории, непризнанные мировым сообществом, рассказывает Анастасия Славинская.
«Отвергнутая демократия. Возвращение к железному кулаку». Такое название носит доклад Freedom House в этом году. Девятый год подряд общий уровень свободы в мире снижается. Стран, определенных Freedom House как несвободные, с 2013 года стало на 3 больше – 51. Количество людей, живущих в несвободных условиях, составило 2,6 миллиардов человек. Это 36% мирового населения. Стоит отметить, что более половина этих людей проживают в одной стране – Китае. В то же время число свободных стран увеличилось всего на одну. Согласно исследованию Freedom House, в 2014 году их количество составило 89. Ряд государств, названных частично свободными, покинули 4 страны. Теперь их 55, среди них и Грузия. Из максимальных 7 баллов наихудшей оценки Грузия получила по 3 балла в аспектах политических прав и гражданских свобод. Тот факт, что Грузия стабильно занимает позицию лишь частично свободной страны, не удивляет Алеко Тсикетишвили, главу Центра по правам человека. По его словам, за 2014 год в стране не произошло ничего, что могло бы изменить ее положение в списке Freedom House в лучшую сторону. Более того, Тсикетишвили считает, что есть предпосылки к тому, что итоги следующего года станут еще более плачевными.
Решения и инициативы парламента, принятые в последнее время, будь то закон о прослушках или инициатива о расформировании института присяжных и другие процессы такого типа, дают основания думать, что в скором времени следует ожидать не улучшения, а ухудшения в вопросах демократии.
Говорит Тсикетишвили. В противовес негативным процессам в 2014 году выступают антидискриминационный закон, принятый парламентом, и национальная стратегия по правам человека, считает глава неправительственной организации Агентства гражданского развития Звяд Девдариани. По его словам, за прошедший год страна сделала шаги как вперед, так и назад, а по сути осталась на месте. Впрочем, он, как и Тсикетишвили, полагает, что для того, чтобы Грузия достигла заметных результатов, необходимо еще много работать, говорит Девдариани.
После 2012 года все мы признали, что наиболее ощутимые результаты были достигнуты в вопросах свободы слова. Вместе с тем мы замечали, насколько непривычно это было для определенных ведомств и политиков. Когда журналисты делали свою работу, высказывали свою позицию, некоторые воспринимали это как заказной материал или нежелание замечать достижения в тех или иных процессах. Для того, чтобы улучшить положение нашей страны в списке Freedom House, необходимо провести ряд реформ, в том числе судебную, усилить демократические институты.
В исследование Freedom House вошли показатели из самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, где Абхазия имеет статус частично свободной, а Южная Осетия – несвободной территории. О разнице между ними говорит председатель коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили.
В самопровозглашенной республике Абхазия выходит несколько независимых газет, есть телевидение. В плане внутренней политики у них больше свободы. Они могут высказывать замечания, быть критичными по отношению к своей власти, нежели люди, проживающие в де-факто республике Южная Осетия. В последней и население намного меньше, и уровень свободы более ограничен.
Считает Бендианишвили. Согласно данным Freedom House, самопровозглашенная республика Южная Осетия получила 7 из 7 максимальных баллов по отсутствию политических прав и 6 гражданских свобод. Показатели самопровозглашенной республики Абхазия составили соответственно 4 и 5 баллов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Несмотря на неоднократные заверения грузинских властей, что девальвация лари не будет иметь решающего значения в разгоне инфляции, многие виды товаров и услуг уже подорожали. Ираклий Арагвелидзе расскажет.
Главная задача Нацбанка состоит в предотвращении всеобщего роста цен на фоне удешевления лари по отношению к доллару. Об этом заявил президент Нацбанка Георгий Кадагидзе после встречи с премьером Ираклием Гарибашвили, на которой обсуждалась ситуация, связанная с девальвацией лари. По всей видимости, президент Нацбанка ожидает именно всеобщего роста цен, так как они растут как на импортные продукты питания, так и на все группы медикаментов. Не дорожает ли топлива и изделия хлебобулочной отрасли из-за снижения общемировых цен. Владелец одной из аптек, который предпочел остаться анонимным, говорит, что цены на все виды лекарств после Нового года выросли на 10-15%.
Мы покупаем медикаменты на оптовых базах. Они дорожают попеременно. В один день одно, во второй другое. Не скажу, что подорожал только импорт. На грузинские медикаменты цены тоже растут.
Между тем, основатель крупной аптечной сети GPC Давид Киладзе не подтверждает факт удорожания медикаментам на этом этапе.
Основными нашими поставщиками являются компании из Европы. Соответственно, мы приобретаем товары на евро и не планируем поднимать цены. Мы стараемся как можно дольше поддерживать статус-кво, потому что нам это выгодно. Однако, если курс лари упадет ниже разумного уровня, мы будем адекватно реагировать.
Заявил Давид Киладзе. Аналогичную точку зрения высказал и один из основателей сети аптек PSP Каха Окриашвили.
Неправда. Цена на весь перечень продукции не выросла даже на 2%. Подорожали лишь отдельные группы медикаментов. Однако и это не связано с курсом. А происходит потому, что некоторые поставщики пересмотрели цены в новом году.
Говорит Каха Окриашвили. Однако эти заявления позднее опроверг замминистра здравоохранения и социальной защиты Валерий Кварацхелия. По словам чиновника, удорожание медикаментов имеет место, однако процесс находится под его контролем. Кварацхелия обнадежил, что министерство задействует весь пакет мер, чтобы защитить права потребителей.
В определенной степени цены на лекарства растут в той категории лекарств, которые закупаются на доллар. Однако нельзя сказать, что рост цен катастрофичен. Хочу заверить население, что если случится так, что они окажутся недоступными для населения, то мы вмешаемся и примем ряд мер, предоставленных нам Конституцией.
Говорит чиновник. Валерий Кварацхели уточнил, как именно государство собирается обеспечить доступность медикаментов для широких слоев населения. Либо установить верхний ценовой порог для медикаментов, либо субсидировать аптечные сети, чтобы удержать цены на прежнем уровне. Данное заявление вызвало недоумение в среде экспертов. Как иронично заметил в социальной сети Facebook специалист в вопросах экономики Роман Гоцеридзе, любопытно, что предпримут власти, если подорожает мясо и хлеб. Наверное, Минсельхоз и тут будет субсидировать рост цен. Так мы дойдем до субсидирования коммунальных платежей и конфет. Не проще ли не допускать девальвации лари? Логично вопрошает эксперт. По всей видимости, этот вопрос относится к той категории, на которой у властей нет адекватного ответа. Во всяком случае, по заявлению президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, в случае дальнейшего обесценивания лари Нацбанк ужесточит монетарную политику. Однако это произойдет не ранее, чем 11 февраля. Именно в этот день должно состояться заседание Комитета по монетарной политике Нацбанка. А до тех пор остается надеяться, что разгон инфляции не станет катастрофическим. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Новости из Сухуми. Вот уже почти два года абхазское общество внимательно следит за работой парламентской комиссии по проверке законности паспортизации, которую возглавляет депутат Аслан Кабахия. В эту пятницу состоялось очередное расширенное заседание этой комиссии. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале прокуратуры города Сухума состоялось расширенное выездное заседание комиссии по осуществлению контроля за исполнением постановления парламента об упорядочении процесса паспортизации. Напомню, что работа парламентской комиссии еще в 2013 году выявила серьезнейшие нарушения законодательства республики в восточных районах Абхазии и привела к аннулированию более 20 тысяч незаконно выданных там паспортов Республики Абхазия. Работу было решено продолжить и в других регионах. Первой сегодня к трибуне вышла прокурор города Сухума Алиса Бигвава. По ее словам, проверка была начата с лиц грузинской национальности, так как именно у них обычно выявляется незаконное двойное гражданство. Вот что она в частности сказала.
Согласно предоставленной информации, установлено, что за период времени с 2010 года по настоящее время по городу Сухум лицами грузинской национальности выдан 561 паспортов гражданина Республики Абхазия. По указанным спискам прокуратурой города Сухум проведена выборка. В УВД по городу Сухум и первому отделу внутренних дел направлены поручения с указанием анкетных данных и адреса прописки документированных лиц для проведения дополнительной проверки факта их постоянного проживания на территории Республики Абхазия не менее 5 лет на момент принятия акта государственной независимости Республики Абхазия. В большинстве случаев участковые инспектора при сборе материала ограничивались лишь опросом членов семьи паспортизированных лиц, заведомо заинтересованных лиц. В ходе опроса самого паспортизированного лица не установлены дополнительные сведения, подтверждающие факт его постоянного проживания на территории Республики Абхазия в период времени с 1994 по 1999 года. Значит, в рамках проверки было выявлено, что 12 лицам грузинской национальности в нарушении закона Республики Абхазия были выданы паспорта, так как была установлена их принадлежность к гражданству Республики Грузия. В соответствии со статьей 6 закона Республики Абхазия о гражданстве, гражданин Республики Абхазия, не являющийся лицом абхазской национальности, не выходя из гражданства Республики Абхазия, вправе приобрести только гражданство Российской Федерации.
С отчетами выступили также прокуроры Гагфского и Гудаутского районов. При этом Аслан Кубахи отметил, что им надо равняться на столичную прокуратуру, где проверка идет быстрее. По ходу разговора он упомянул, что один из прежних руководителей правительства заявлял о якобы получивших абхазское гражданство 5000 выходцев из Нагорного Карабаха. Но проверка показывает, что это совершенно не соответствует действительности. Существует также мнение, что число абхазов у нас завышается, но бесстрастные данные паспортизации свидетельствуют, что число их, имеющих паспорта, превышает 90 тысяч, а есть ведь еще и дети. Правда, среди записанных абхазами встречаются, заметил Кубахия, и граждане с русскими, украинскими, армянскими фамилиями. Он перечислил некоторые такие, что вызвало в аудитории оживление. Очевидно, что с каждым таким случаем надо разбираться индивидуально. Коррупционная составляющая при выдаче многих паспортов гражданина Республики Абхазия, очевидно, каким-то образом, напомнил Аслан Кубахия, их умудрялись получать, сидя в российской тюрьме, даже грузинские воры в законе. Понятно, что многие паспорта получались для оформления каких-то имущественных сделок лицами, не имеющими никакого отношения к Абхазии. «Мы за это дело взялись, и мы от него не отступимся», — подчеркнул Аслан Кубахия. «Общество ждет от нас прекращения этих безобразий». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На этой неделе отмечали Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1945 году, советские войска освободили узников лагеря смерти Аушвиц на территории Польши. Передает Алексей Дзиковицкий.
В нынешнем году основные мероприятия, связанные с 70-летием освобождения, начались вблизи главных ворот бывшего концлагеря Аушвиц-2 Биркенау. Для участия в них прибыли около 300 бывших узников лагеря, прежде всего из Польши и Израиля. Это они являются главными героями сегодняшней годовщины, ведь это, скорее всего, последняя круглая дата освобождения Освенцима, в которой смогут принять участие столько людей, переживших ад нацистского лагеря.
Дожиłam клęski tych katów, o czym tak bardzo marzyła na głos moja matka.
Я дожила до дня поражения этих палачей, о чем так сильно мечтала моя мама. до того, как нас разлучили и сожгли ее в лагере Майданок. Все это до сих пор живет в моей памяти, и когда приходится рассказывать об этом, то как бы переживаешь все снова, все это нечеловеческое и сверхчеловеческое, чем жил Аушвиц день и ночь в течение долгих месяцев и лет.
Аушвиц днями и ночами, в течение долгих месяцев и лет.
Сказала бывшая узница Освенцима Халина Биренбаум. В Освенцим прибыли представители 49 государств, в том числе коронованные особо наследники престола, а также 13 президентов, среди которых президенты Польши, Германии, Франции и Украины. Американскую делегацию возглавляет министр финансов Джек Лью, а российскую руководитель президентской администрации Сергей Иванов.
Стражником памяти Аушвиц есть...
Каждый из вас, спасшихся из ада ненависти и насилия бывших узников, является хранителем памяти Аушвиц. Вы самые главные участники сегодняшнего торжества.
Участниками дzisiejszej uroczystości.
Сказал, открывая церемонию, президент Польши Бронислав Комаровский. Нынешняя годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме неожиданно вызвала множество споров и взаимных обвинений, прежде всего политиков, что касается принятой системы приглашения гостей на эти мероприятия. Их организаторы, а это не правительство или президент, а Государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима, решили не высылать никому, кроме бывших узников концлагеря, персональных приглашений, так что каждая страна, которая заявила бы желание принять участие в мероприятиях, сама должна решить, кого направить в Польшу. О мероприятиях были проинформированы дипломатические представительства стран Европейского Союза и государств, которые поддерживают фонд «Аушвиц-Биркенау», среди которых Россия, Израиль, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция и Ватикан, заявил представитель пресс-службы музея Павел Савицкий. По его словам, в Освенцим могут приехать также представители любого другого государства, выразившего желание это сделать. Однако, когда появилась информация о том, что у президента России на 27 января визит в Освенцим не запланирован, в самой Польше не только началась оживленная дискуссия, почему не пригласили, хотя лично никого и не приглашали, или почему Владимир Путин сам не захотел прилететь, не удалось избежать и украинского контекста. В интервью первой программе польского радио министр иностранных дел Польши Грзегорз Хетина в ответ на процитированный журналистом призыв легендарного польского оппозиционера Корнеля Моровецкого пригласить Владимира Путина на эти мероприятия, поскольку, я цитирую, «президент России является преемником государства, которое называлось Советский Союз, а это Красная Армия, что не говори, открыла ворота Аушвиц», сказал следующее.
А может лепей поведеть, пане редакторе, что это фронт украинский?
А может правильнее сказать, что это первый украинский фронт, что это украинцы освобождали? Ведь в тот январский день там были украинские солдаты, и они открывали ворота, и они освобождали лагерь.
Вызвали обуз.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Схетины кощунственным и подчеркнул, что Освенцим освобождала Красная Армия. Там были русские, украинцы, чеченцы, татары и грузины. Пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично. Конец цитаты. Глава польского МИД объяснил журналистам, что хотел лишь напомнить об интернациональном составе Красной Армии и пообещал в будущем выражаться более точно.
Справа есть поважная, это же мовимо.
Это серьезный вопрос, но мы говорим об истории, об исторической правде. Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, но ведь каждый из солдат Красной Армии имел национальность. Там были русские, украинцы, белорусы, казахи, представители народов Средней Азии, все были. И об этом нужно говорить. Мое высказывание вовсе не было антироссийским. Оно описывало правду и историческую реальность тех дней. Поэтому мне не совсем понятна такая нервная реакция со стороны Москвы и министра Сергея Лаврова, ну и российских средств массовой информации. Такова правда, и об этом нужно говорить.
Такая есть правда, и о том попросту чему.
Гитлеровцы основали концлагерь Аушвиц в 1940 году первоначально для того, чтобы направлять туда участников польского движения сопротивления. Через два года неподалеку был открыт еще один концлагерь Аушвиц-2-Биркенау. В этом лагерном комплексе нацисты уничтожили по крайней мере 1 миллион 100 тысяч человек, прежде всего евреев, но также поляков, цыган, пленных солдат Красной Армии разных национальностей. 27 января 1945 года концлагерь освободили солдаты 1-го Украинского фронта Красной Армии. В Аушвиц оставалось тогда всего около 7 тысяч узников, поскольку большую их часть немцы успели вывести, планировалось и далее использовать их для рабского труда. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
Утром 21 января этого года домохозяйка Светлана Давыдова, жительница Вязьмы, была арестована сотрудниками ФСБ. С подробностями Любовь Чижова.
В ФСБ России историю Светланы Давыдовой, обвиняемой в измене родине, пока не комментируют. Дело по 275-й статье Уголовного кодекса ведет следственное управление центрального аппарата ведомства. О том, как многодетная мать из Вязьмы превратилась в украинскую шпионку, радио «Свобода» рассказал ее муж Анатолий Горлов.
Ее задержала ФСБ 21 января. Ничего особого не говорили. 26-го мне официально пришел ответ. В соответствии с требованиями части 1, в первой статье 96 УПК РФ уведомляем, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, задержана ваша супруга. О месте ее содержания вы будете уведомлены дополнительно следователь по особо важным делам первого отдела Следственного управления ФСБ России, полковник юстиции. Она находится в следственном изоляторе Лефортово. Вчера я передал ей вещи. Суть обвинения, мне известно, что она позвонила посольство Украины и выразила какую-то позицию, как говорится, которая якобы секретная была. Моя жена, она имеет высшее экономическое образование, но военного никакого образования у нее не было, никаких допусков, никаких, как говорится, проникновений. Поэтому я не знаю, какие могла она вообще сведения, как говорится, мать, многодетная мать, из вида из окна выудить, что-то сообщить такое секретное. Я не представляю просто. Ее задержали, что она якобы совершила, как говорится, эту государственную измену в апреле месяца 2014 года. С нашей квартиры видно, да, видно часть воинской части, то есть участок. Ничего она не могла определить. Я вот просто предполагаю, что это был чисто эмоциональный звонок посольства Украины. Она видела опустевшую часть, что-то предположила, высказала свои пожелания, чтобы люди не гибли, потому что Украина — это не только украинцы, это и русские, и все, как говорится. Мы все люди. Поэтому то, что происходит, это просто безобразие. Ничего она не следила, ни на какую-то службу, естественно, не работала. Она слышала вот маршрутом такси, как один военнослужащий разговаривал с другим. На листе 35 ежедневника имеется запись, датированная 24.04.14, исполненная рукописным способом. Военнослужащий ГРУ ВС РФ в понедельник прибывает в Москву в гражданской одежде, как бы в частном порядке, за свой счет. Оружие планируют получить на месте, находиться собираются до выборов, а дальше по обстановке. Возможно, эта информация поможет вам сохранить жизнь украинцам и целостность страны. Случайно слышала разговор военнослужащего по телефону с другим. Речь шла о ПП-40, о количестве на сколько человек, кавычки закрыли. Она не молчала, она делилась с друзьями, где-то спорила на улице. Позвонила по телефону в посольство. Не было цели ей навредить, например, России. Даже вот они при обыске здесь отметили, слово «Россия» она пишет с большой буквы. Здесь вот, например, читаю протокол обыска 21 января. Фрагменты в ее дневнике, которые изъяли, но они вот отметили, кто написано, например, листок бумаги белого цвета с записями из машинописным способом. Я многодетная мать. Ухудшается законодательство, права человека на выражение мысли рано или поздно. Могу столкнуться с открытым насилием против моей семьи. Все бандиты, которые сейчас в Украине, вернутся в Россию и продолжат мракобесие. Если в Украине борются за народ, то в России Путин борется с народом. Это все они изъяли. Я не рылся в дневниках у жены. Но вот эту запись они нашли и изъяли тоже. Жену я в этом плане поддерживаю. Я против войны. Я считаю, что сегодняшнее руководство России просто недостойно той страны, которую оно возглавляет.
Назначенный адвокат Светланы Андрей Стебенев подтвердил, что дело возбуждено по 275 статье Уголовного кодекса и что, по его мнению, Светлана страдает потому, что позвонила куда не надо и сказала то, что не надо.
Ну, ее обвиняют в госизмене, то, что она выдала сведения, которые составляют гостайну, вот, по заключению Министерства обороны предварительно. То есть, также будет в последующем экспертиза проводиться, то есть, что это были за сведения, насколько они были ценны. И от этого будет зависеть дальнейшая судьба. То есть, ну, статью вы знаете, от 12 лет проблема начинается у нее в жизни. Вот, то есть, так суд будет с этим разбираться, ну, бог его знает.
Какова будет линия защиты, поскольку ведь у Светланы Владимировны 7 детей есть, совсем маленький ребенок, грудничок?
Ну, смотрите, да, там какой момент. У меня защитник был, когда ее задерживали. Вот, здесь уже меня вот в Москве назначили, пока я по назначению. Детей у нее не 7, детей у нее 4 по делу проходят. То есть, мне супруг привозил документы. Трое детей, это дети ее сестры. Муж, он просто является отцом и 4 детей Давыдова, и 3 детей ее сестры. То есть это дети не ее. Да, она кормящая мать, там действительно малолетняя. Конечно, будут учитывать. Позвонил туда, куда не нужно было звонить. И сказал то, что не нужно было говорить. Наши доблестные органы проанализировали сказанное, да, то есть пришли к заключению, то есть данные сведения вставляют в гостайну и несут вред безопасности России.
В каких условиях она сейчас содержится в Лефортово? Как вообще ее состояние?
Ну, вы знаете, да, вот я как бы интересуюсь, потому что, ну, честно говоря, сердце крови обливается за нее. Вот, не жалуется. Настроение, что удивительно, у нее боевое, нормальное. То есть со своей стороны я как смог и по-человечески помог, там, первое необходимое все закинул. То есть никакого прессинга там нет. И, в принципе, следствие очень такой человек интеллигентный, то есть спокойно все проходит. Позвонили с какого-то агентства иностранного. Начинают преподносить, вот, это подтверждает, что российские войска, ну, крайне чушь какая, откуда это они берут?
Радио «Свобода» уже сообщало о том, что в московском следственном изоляторе ФСБ России Лефортово несколько месяцев содержатся граждане Украины, обвиняемые в шпионаже. Придавший огласке их арест, член общественной наблюдательной комиссии, журналист и правозащитник Зоя Светова полагает, что в России растет новая волна шпиономании, связанная с событиями на Украине, и сфабрикованное ФСБ дело против Светланы Давыдовой – очередное тому подтверждение.
Зная уже историю вот этих всех шпионских процессов, таких как, там, я не знаю, дело Сутягина, Данилова, дело Валентина Моисеева, вполне я могу представить, что поскольку сейчас наш враг – это Украина, то нужно обязательно находить там каких-то шпионов. И вот их нашли. История Светланы Давыдовой, конечно, то, что рассказывает ее муж, это совершенно безумная история. Вот. Но помните, у Солженицына в одной из его повестей, по-моему, была история, как человек в американское посольство тоже позвонил и тоже его потом посадили. Да? То есть это, в общем-то, такие истории, которые возвращают нас еще и во времена Холодной войны.
В Минобороны все сообщения о массовой гибели российских военных в Донецкой и Луганской областях называют плодом украинской пропаганды. Ранее в Пскове подвергся нападению депутат местного законодательного собрания Лев Шлосберг, который написал о погибших на Украине псковских десантниках. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали субботнюю итоговую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. На этом я с вами прощаюсь. До встречи.